Микростудия «Говорящая книга Рыбинска» предлагает вашему вниманию книгу нашего земляка Альберта Максимова «Путь Сашки». Книга третья. В этом мире есть только два пути. Или тебя будет ломать более сильный, или ты будешь ломать того, кто тебя слабее. Но если оба пути тебе неприемлемы, и когда ты выбираешь третий, свой собственный путь, но можно ли выжить, выбрав его? Куда приведет в этом жестоком мире твой путь, путь Сашки? Глава первая. 1002 год эры Лоэрна. Барон Кампес, командир личной сотни ларского графа, опешил, когда узнал от рыцаря Ястреда, одного из своих заместителей, что в отряде рыцаря появился Эгель, мальчик посыльный, бывший гендованский баронет, младший брат барона Севир, доставленного под конвоем накануне из Гендована. О роли Рисмуса, барона Севир в оскорблении и попытке убийства брата, его сюзерена, он знал еще с весны, когда из Гендована пришло известие, что Ксандр Ларский, чьи поиски по всему Атлантису безуспешно продолжались полтора года, наконец-то найден. Знал также, что бывший баронет во время тех ужасных событий находился в замке вместе со своим преступным братом, и, кажется, был даже заодно с ним. Но он знал и о роли юного баронета, последовавшем спасении Виконта. Именно баронет успел вовремя сообщить герцогу Гендована, что Виконт Ларский отдан храмовникам, и тем самым, получается, спас жизнь брата его графа. А теперь такая неожиданная новость. Что делать? Как отнестись ко всему этому? Барон не знал. Но в конце концов, хоть этот мальчишка теперь и не баронет, и даже не дворянин, хоть он отказался от брата преступника, но в момент совершения этого неслыханного злодеяния он был с ним вместе. А он, барон Кампес, командует не простым воинским отрядом, а личной сотней графа. Поэтому он отказывается принять свою сотню этого мальчишку. Так он и сказал Ястреду. Рыцарь, молча выслушав вердикт своего командира, отправился к Виконту. Он знал, что того связывают с Эгелем непростые, несколько странные отношения. И он помнил о случае, произошедшем еще в Брейдене. Тогда, спустя полторы недели после чудесного, а как еще иначе назвать, спасение Сашки, то есть милорда Ксандра Ларского, от герцога прибыл офицер с десятком солдат-стражников с приказом арестовать Эгеля и отправить его в темницу Гендованского замка, в которой уже находился схваченный Рисмус, барон Севир. Сашка, уже начавший вновь, хоть и с трудом ходить, узнав об этом, пригласил офицера Гендованского баронета. «Баронет, почему вы хотите арестовать Эгеля? Он нанес оскорбление вам и в вашем лице Ларску. Оскорбление нанесено мне, значит, мне и решать, что делать с ним». «Нет. Приказ герцога. Отправить негодяя в Ларск к графу. Вопросы отношений между властителями таковы, что эти вопросы должны решать коронованные особы. Вы? Нет». «Вот как? А почему герцог приказал схватить Эгеля? Герцог, а не мой брат». «Баронет Эгель, как и его брат, барон Севир, вассалы герцога». «Рисмус-то да, но Эгель не вассал. Он и не баронет. Уже с неделю назад в храме клятв Эгель отказался от родового имени и родства. Теперь он обычный простолюдин и служит в ларском войске. Как известно, наемники подпадают под юрисдикцию тех властителей, где они служат. Ваш герцог не может решать его судьбу. Решать судьбу наемника, пусть даже мальчика посыльного, теперь право Ларска, право моего брата. Но у меня приказ, и я его обязан выполнить. Тогда сначала вам придется скрестить со мной меч. Но я не могу это сделать. Вы еле стоите, милорд. Но ведь я стою. Находящийся рядом ястреб, внимательно слушавший всю беседу, вмешался в ее ход. Простите, милорд. И, обращаясь к гендованскому офицеру, сказал: «Баронет, вы хотите больших осложнений с Ларском? Не забывайте, что дочь вашего сюзерена является супругой брату милорда». «В таком случае я подчиняюсь обстоятельствам».
Больше ларцы, гендованцев и за Эгеля не тревожили.
Вот поэтому ястреб и пошел к Сашке. «Пригласи этого барона к Кампеса». «Слушаюсь, милорд». Сашка, до сих пор не привыкший к новой своей роли, скривился. Все эти почтительные слова со стороны тех, кого он хорошо знал, неприятно резали слух. «Милорд, я не могу допустить, чтобы в личной сотне графа служил человек, чей старший брат будет в скорости казнен. Барон, это мое решение. Эгель будет находиться в вашей сотне в отряде ястреба. В таком случае я должен получить подтверждение его светлости графа. Барон, правом, данным мне братом, напоминаю, что моими устами говорит граф. Я принял решение. Если желаете, можете попытаться его оспорить у моего брата». «Я это сделаю, милорд». Барон сразу же отправился к Дарберну. «Ваша светлость, ваш брат приказывает взять юного Эгеля,
брата гендованского барона Севир, в вашу личную сотню».
«Вот как? И кем же?» «Мальчиком посыльным». «Слово моего брата — мое слово. И я не буду отменять это решение. Брату виднее, хотя не мешало бы разобраться во всем этом. Пригласите этого баронетта, бывшего баронетта». Спустя час Эгель стоял, опустив голову перед ларским графом. Тот долго смотрел на подростка, не начиная разговора. Дара раздирали противоречия. Он не мог понять причин решения Сашки. «Твой брат уже в темнице моего замка. Ты это знаешь?» «Нет, милорд». «А за что его схватили и завтра казнят? Знаешь?» «Да, милорд». «Он не погибнет от меча, как полагается благородным. Его ждет бесчестная смерть. Смерть, которая полагается рабам. Но его не просто посадят на кол. Это слишком быстрая смерть. Он умрет по-хамийски. Будет корчиться день, два, три. Сколько протянет. Жаль, что я не могу его казнить несколько раз. Очень жаль». «Это он отправил моего брата храмовником?» «Да, милорд». «Ты присутствовал при этом?» «Да, милорд». «И что делал?» «Ничего, милорд. Я молчал». «Не просил за моего брата?» «Нет, милорд». «А когда он приказал дать 50 плетей брату, тоже молчал?» «Нет, милорд. Это я приказал начать исполнение. И 20 плетей из 50 были моими».
«Даже так?»
«Яблоко от яблони». «И как тебе? Понравилась экзекуция?» «Я не смотрел, только слушал. Я хотел сам его бить, замахнулся, но не смог и убежал за угол. Но все слышал. И я злорадствовал. А когда ты узнал, что он не раб, а виконт, что он мой брат?» «Уже после того, как милорд Ястреб его освободил от господина Хелга. И сразу же помчался в храм клятв?» «Нет, через 3 дня, как мы прибыли в Брейден». Но успел. Ловкий мальчик. И ты думаешь, раз успев сообщить в Гендована о том, что моего брата увели храмовники, ты теперь чист?
Нет, милорд.
Вот как. Картина полного раскаяния? Маленький негодяй. Нет, ты не маленький. Ты большой негодяй. Мерзавец почище своего братца. Такой же, только похитрей и поизворотливей. Думаешь, что раз отказался от прошлого и показал раскаяние, то все забудется? Я редко клянусь. Но сейчас я тебе точно обещаю, что завтра ты получишь по заслугам. Я надеюсь, что буду в течение нескольких дней слышать твои хрипы и стоны. Лицо Дара искривилось.
Барон!
Да, милорд. Отведите этого мерзавца в подвал. Передайте начальнику стражи, пусть посадят к его брату, а на завтра готовят второе место на помосте.
Слушаюсь, милорд.
И пусть потом, когда начальник стражи все выполнит, он зайдет ко мне. Командир личной сотни графа Ларского повел Эгеля по коридорам замка, спустившись на его первый этаж. Здесь Кампес, оставив мальчишку под присмотром стражника, зашел в одну из комнат. Вскоре он возвратился вместе с высоким бородатым мужчиной. Барон ушел, а мужчина стал рассматривать Эгеля, стоявшего, опустив голову. «Да», — наконец произнес мужчина. «Демус», — обратился он к стражнику,
— «отведи это отродье к гендованскому барону и посади его на цепь».
«Рядом с ним, ваша милость?»
«Да,
в другом конце камеры. Теперь им не суждено расстаться». Стражник грубо схватил Эгеля за шею и потащил сначала вдоль по коридору, а затем свернул по лестнице вниз в подвал замка. Там он передал мальчишку двум местным надсмотрщикам, сообщив о приказе начальника стражи. Один из них подтолкнул Эгеля к двери, в камеру, которую уже отпирал второй. Второй, войдя внутрь, зажег факелы, торчавшие в стенах темницы, а первый надсмотрщик толкнул Эгеля через порог. Мальчик удержался на ногах и застыл. Справа на полу сидел его брат, прикованный за руку и ногу. Тем временем второй надсмотрщик уже толкал Эгеля к левой стене, с которой свешивались толстые ржавые цепи. Такие же цепи были вделаны и в пол. В камеру вошел первый, неся в руках нехитрый кузнечный инструмент. Эгеля, надавив ему на плечи, посадили на грязный пол. Первый надсмотрщик подхватил с пола одну из цепей, умелым движением вдел ногу Эгеля в кольцо и забил большую заклепку, обхватив кольцом ногу. То же самое он проделал и с его рукой, вдев ее в кольцо цепи, приделанной к стене. Погасив факелы, надсмотрщики ушли, громко лязгнув замком. Камера погрузилась в темноту. Эгель сидел на холодном полу и плохо соображал. В голове странно стучало и пульсировало. Все надвинулось на него столь стремительно, что он не успел даже испугаться. А пугаться было чему? Ведь завтра его казнят. О, боги! Неужели это правда? Нет, трудно в это поверить, но вот свидетельство этому. Темница, цепи и до сих пор не забудь жестокие стальные глаза графа. Мне ведь всего 15, а завтра смерть. Он вспомнил другого мальчика, своего ровесника, мальчика, который мог стать его другом. Тот тоже этой весной ждал смерти. Ксандр. Он брат графа. Может быть, он его спасет. А почему он должен его спасать? Опять спасать? В который раз? Это же ты приговорил его к плетям. И ты отдал приказ началу жестокого избиения, от которого редко кто выживал. Еще злорадствовал, когда слышал свист хлыста и крики Ксандра. Значит, завтрашняя смерть заслужена. И зачем Ксандру тебя спасать? Но ты же его потом спас, и даже дважды, как и он тебя 2 года назад. Так что сейчас вы квиты. Но, может, все-таки... Нет. Граф же поклялся, а клятва коронованной особы священна. Нарушить ее нельзя. Он ни разу не слышал о таких случаях. Ни разу.